Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас всех место Священного Писания, однако скрывающее, содержащее в себе тайну взаимоотношений нашего Небесного Отца с нами. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Итак, проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». В связи с исследованием пути, ведущего к совершенству, мы обратились к исследованию пути, ведущему нас к Богу, как к своему жениху в образе пути Ревеки к Исааку. Рассматривая вещи, серебряные вещи, золотые и одежды, которые подарил Елиезер, домоправитель дома Авраамова, Ревеки, когда она дала согласие на брак с Исааком, мы стали рассматривать эти вещи как принадлежности для святилища, потому что на иврите слово «вещи» означает «принадлежности для святилища». И остановились на книге Завета, которая была положена по правую сторону ковчега. Это тоже относится к вещам святилища, притом это самая главная вещь, ради которой созидалось все святилище. И в частности, мы остановились на тех словах в этой книге, которые называются вожделенными плодами солнца, которые в виде благословений, содержащихся в этой книге, были положены на наш счет в имени Иосифа. Это Иосифу были обещаны эти благословения, но на самом деле для каждого в отдельности, для Церкви Божией в образе или же в имени Иосифа. Мы пришли к выводу, что образно назначение, которое призваны выполнять вожделенные плоды солнца, это наделить нас правом и полномочием хвалить Бога. Псалом 148:3. «Хвалите его солнце и луна, хвалите его все звезды света». Нам известно, что на самом деле в Писании под солнцем, луною и всеми звездами света подразумеваются святые, входящие в категорию невесты Агнца, предназначением которых изначально является право выражать хвалу Богу в функциях света. Когда мы показываем свет, на самом деле мы хвалим Бога. Именно такая хвала является функциями света. Однако, учитывая, что солнце, луна и все звезды света в своем предназначении исполняют одинаковые функции, но преследуют разные цели, мы вначале остановились на рассматривании целей в вожделенных плодах солнца. Хвала Богу сама по себе – это дерзновение, основанное на истине крови Христовой и истине креста Христова, то есть две истины – истина о крови и истина о кресте Христовом. Эти истины дают нам право поклоняться Богу в духе и истине или же призывать Бога. В силу чего дисциплина хвалы в Писании призвана охватывать весь спектр отношений между человеком и Богом, который призван протекать исключительно в формате поклонения. Учитывая спектр таких отношений с Богом, дисциплина хвалы по своей сущности представлена в Писании многозначной, многогранной и многофункциональной. На иврите «хвалить» означает чтить и почитать Бога, славить и славословить Бога, восхвалять и прославлять Бога, представлять доказательства своей праведности. Если не будет во время хвалы представлено доказательство своей праведности, на чем она основана, наша хвала – не может восприниматься Богом. Далее сиять, излучать свет, светиться. Иногда говорят о человеке, то есть он или она вся светится, или он весь светится от счастья. Действительно, когда человек начинает хвалить Бога по-настоящему, лицо его изменяется, оно начинает светиться, излучать свет. Перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Бога, на что мы обратили внимание, что Давид во всех своих молитвах просто перечисляет дела Бога, благодарит Его, что Бог сделал, как Он творил мир, хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желания Бога, доверять Богу и уповать на Бога. И чтобы исследовать самих себя, насколько наша хвала является результатом и проявлением вожделенных плодов солнца, мы взяли за основание Псалом 49, стих 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Потрясающее заявление. Оно говорит о том, что спасение Бога будет явлено только той категории людей или только тому человеку, кто приносит жертву хвалы. Кто приносит в жертву хвалу, только тот и чтит Бога. Если человек не приносит жертву хвалы, то его хвала не чтит Бога, а бесчестит Бога. И он теряет свое спасение. Невозможно получить спасение. Да, мы получили спасение в семени, как залог. Но если мы не будем приносить в жертву хвалу, то есть мы утратим свой залог, мы утратим наше спасение. Поэтому пустить свой залог в оборот означает приносить Богу жертвы хвалы. Жертва хвалы, как акт истинного поклонения, призвана присутствовать во всех имеющихся аспектах искупления. Учитывая же, что жертва хвалы призвана приноситься в формате жертвы или хвала в формате жертвы, то из этого следует следующее. Во-первых, что хвала призвана приноситься особым человеком, обладающим правом входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая. Мы знаем, что младенцы или душевные люди не обладают таким правом. Они не могут входить в присутствие Бога, потому что они еще не облеклись в одеяние священника. Они даже не знают, что это такое. Они не знают, чтобы облечься в одеяние священника, нужно освящаться в течение определенного времени с целью, чтобы посвятить себя. Во-вторых, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься на особом месте, которое изберет Бог. Если человек не имеет причастности к Церкви Христовой, то есть в причастности членства к конкретному собранию святых, значит, любая его молитва не является правовой, потому что жертва призвана приноситься только с жертвенника, который находится при храме. В-третьих, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься в особом порядке, в соответствии определенного содержания и в соответствии определенной последовательности, означенной в предписаниях особого устава о вхождении во святилище. Это очень важно. Иногда, произнося эту формулировку, люди не задумываются об этом. Вы знаете, что Адам с Евой имели такое предписание, как приносить жертву хвалы. У них был Едемский сад. Это место, где они должны были приносить эту жертву. Это место, где они встречались с Богом. И это место необходимо было им охранять и возделывать. Обратите внимание, охранять и возделывать. И чтобы охранять это место, то есть свое сердце, вот этот сад, это святилище, где происходит встреча с Богом, необходимо знать, как охранять, на основании каких уставов охранять, от кого охранять. Далее возделывать эту землю, чтобы она приносила плод. У Адама и Евы были условия и были предписания, как это делать. И далее, для того, чтобы все происходило в правильном формате, и Бог мог приходить к ним, они должны были есть от всякого дерева в саду. То есть они должны были возрастать и чтить Бога тем, что они не будут прикасаться к древу познания добра и зла, которое являлось святыней Бога и заклятием Бога. Оно на самом деле не является проклятием. Это благословение. Не прикасаясь к нему, оно находится в вашем распоряжении, в вашем саду, но вы не прикасаетесь к нему, так как это святыня Господня. И тогда Бог благословляет нас, приходит к нам, мы чтим Его таким образом. Далее, посредством жертвы хвалы дети Божии призваны подтверждать свое право на отношение с Богом. Далее, жертва хвалы призвана участвовать в получении своевременной помощи от Бога. С благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет или же сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть благодарить, открывать с хвалой свое прошение означает что я уверен и я знаю, что то, что я сейчас буду просить, уже у меня есть на самом деле. Бог уже ответил, а иначе за что я благодарю? Он ответил и положил этот ответ на мой счет во Христе Иисусе. В моем банке, которым является Христос Иисус, есть ответ на все мои вопросы. И поэтому, когда я прихожу в этот банк, чек, которым я снимаю, это благодарение, в котором я представляю доказательство моей принадлежности к роду Божьему. В шестых жертва хвалы является доказательством и некой идентификацией Царства Небесного в человеке. В седьмых жертва хвалы является атмосферой, в которой пребывает Бог и в которой являет себя Бог. И атмосферой, в которой Бог становится альфой и омегой нашего упования и нашего спасения. В Писании об этом факторе имеется множество свидетельств, и мы взяли за основание одно из них. Псалом 21 стихи 2-6. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Я намеренно взял стих выше, несколько стихов выше, чтобы понять атмосферу, где пребывает Бог. «Далеки от спасения моего слова вопля моего, вопль далек от спасения. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения». То есть вопль ночью и днем тоже далек от спасения, Бог не пребывает там. Но вот, но ты свят и живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, и ты избавлял их. То есть они уповали, то есть они начинали словословить его, все начиналось с хвалы, потому что они уповали, они знали, что ответ уже дан. К тебе взывали они и были спасаемы, на Тебя уповали и не оставались в стыде. Далее мы отметили, что жертва хвалы в вожделенных плодах солнца может и призвана приноситься строго и неукоснительно в соответствии с инструкцией, содержащихся в уставах Господних. Любая жертва должна приноситься не только на особом месте, но и в особом порядке. Псалом 118-171. «Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим». То есть уставы – это инструкция, в каком порядке следует приносить жертву хвалы. И только когда я буду научен этим уставам, сам я не смогу их постигнуть. Если я начну их сам просто читать и изучать, я уйду очень далеко, потому что мой разум не способен познавать Слово Божие. Слово Божие – это ум Божий. Бог здесь выразил свои мысли в словах. И если люди почитают, что то, что открыто уже, Бог сказал свое слово, и это рема, потому что это уже вышло из уст, но эта рема остается в формате логос. Оно опять законсервировано, и невозможно его понимать своим умом. Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить своим умом, потому что его изрекали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, и только через наставление в вере мы можем понимать. Конечно же, для человека гордого, надменного, это просто вызов. Он взрывается и говорит, а что, у меня нет своей головы? Это что, я сам не могу понимать, читая Писание? Но в Писании так написано, да, ты не можешь сам понимать, если не обратишься к моим уставам. Согласно этих уставов, Бог ставит в церкви определенных людей, через которых, через наставление в вере, Он будет нам раскрывать эти уставы, эти инструкции. Поэтому уста мои смогут произнести хвалу или принести жертву только тогда, когда я буду научен этим уставам через наставление в вере. Если же мы не будем научены приносить Богу жертву хвалы в соответствии установленных Богом уставов, то наша хвала будет скорее всего бросать Богу вызов нашей непокорности. Ключ к освоению стратегии жертвы хвалы находится во фразе «Когда ты научишь меня уставам твоим», что, по сути дела, означает «Когда пошлешь учителя и наставника, тогда только я буду научен уставам твоим, и тогда смогу хвалить тебя». Учиться быть учеником в соответствии твоих уставов. Научаться от уставов платить цену за ученичество. Быть приученным действовать в пределах твоих уставов. Это на иврите этот смысл заложен в глаголе «научишь». быть наставленным на путь уставов Твоих, быть приготовленным к исполнению уставов Твоих, обходить кругом или вращаться вокруг Твоих уставов. Мы с вами уже рассмотрели 6 составляющих в назначении жертвы хвалы и остановились на исследовании 7, которое предписывает, что назначение жертвы хвалы может и призвано происходить не иначе, как только при обхождении вокруг уставов Божиих, которые содержат в себе наследие надежды, дарованной нам Богом. Вращение вокруг уставов Божиих, содержащих в себе наследие надежды, дарованной нам Богом, выраженных в конкретных целях и обетованиях, это одно из неизменных условий, дающих Богу возможность вести нас в наследие нашей надежды. Только тогда, когда мы будем вращаться вокруг нашей надежды, вокруг этих обетований, вокруг этих уставов, у Бога появится возможность ввести нас в наследие этой надежды. Потому что Бог связал себя своим словом. Он раб своего слова. Он зависит от своего слова. И согласно этого слова, Он может вести нас в это обетование, в любое обетование, если мы будем вращаться вокруг Него. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели повеление, как пойти вокруг Сиона и обойти его, чтобы пересчитать все башни его и все укрепления его, что на практике означает вытесать в своем сердце, которое является домом премудрости, 7 столбов премудрости, или же показывать в своей вере пред Богом 7 свойств Духа, чтобы соделаться причастником божеского естества. Далее мы рассмотрели, как обходить вокруг Иерихона, чтобы взять его и таким образом превознести то, что сделал для нас Бог в плане нашего оправдания над тем, что сделал человек, чтобы дискредитировать своей праведностью праведность Бога. Потому что Иерихон – это город пальм или город праведности. Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Поэтому пальма или Иерихон – это символ праведности или город праведности. Но коль Бог сказал обойти его с целью, чтобы его уничтожить, это говорит о том, что эта праведность была основана на делах человека, не на деле искупления, которое Бог сотворил для нас, где человек не принял искупление свое, праведность свою даром по благодати, а где он ее стал зарабатывать путем добродетели, путем соблюдения определенных уставов. Путем соблюдения определенных уставов мы не становимся праведными. Мы сохраняем праведность, которую получили путем соблюдения уставов. Поэтому невозможно путем соблюдения уставов стать праведными. Сколько бы нечестивый ни соблюдал закон, он останется нечестивым. Потому что для того, чтобы соблюдать эти законы, нужно родиться праведным от праведного Бога. Затем мы рассмотрели условия, как обойти поле, полное сухих костей, чтобы воскресить в своем сердце и вывести из гробов те обетования, которые мы похоронили из-за своего невежества. Многие обетования Божьи мы похоронили, и когда мы хороним, перестаем верить в обетования Божьи, это говорит о том, что у нас есть пещера, есть гроб в сердце, и мы это обетование похоронили. Поэтому мы уже не можем на него смотреть, мы на него не смотрим. Мы говорим приблизительно так, как говорили мне многие пасторы. Знаем, брат, что так написано, но оно не работает. А раз оно не работает, чего вокруг него вращаться, чего на него смотреть, чего его изучать, зачем его исследовать? Мы его похоронили. Видите, они относятся с почтением к этим обетованиям. Как бы вы относились с почтением к своему родственнику, которого похоронили, и периодически, возможно, на какую-то годовщину приходили бы к нему на кладбище. Как это делают сегодня христиане? Один раз в году они приходят на кладбище, чтобы вспомнить смерть Христа. Один раз в году они приходят на Пасху, чтобы один раз в году отпраздновать Пасху, потому что Пасха у них находится в гробу, похороненная. А ученики Христовы каждый день преломляли хлеб и каждый день, встречаясь друг с другом, говорили: «Христос воскрес!» То есть, вот о чем мы говорим. Затем мы рассмотрели, как обойти вокруг Вавилона или выстроиться в боевой порядок против Вавилона, чтобы разрушить в своем сердце смешение человеческого с божественным, потому что Вавилон – это смешение человеческого с божественным. И затем мы остановились на предписании тех уставов, которые содержат в себе требования, дающие право сидеть вокруг престола, из 4 главы книги Откровения, который стоял на небе. Давайте прочтем это Откровение 4.1.6. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе». Не для всех она отверста. Это только для тех, у кого есть очи сердечные. «И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, взойди сюда». Опять это тоже не для всех, а для тех, у которых есть башня, с которой они могут слышать в своем сердце голос, исходящий от престола. «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе. И на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, то есть сардалику. И радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, а посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей, спереди и сзади». Мы отметили, что 24 старца и 4 животных, исполненных очей спереди и сзади, которые сидят вокруг престола, стоящего на небе, а нам нужно именно вокруг этого престола сидеть. Во-первых, 24 старца и 4 животных называют себя искупленными кровью Агнца из всякого народа, колена, языка и племени. В Писании написано, когда Агнец берет книгу у Отца, тогда 24 старца и 4 животных падают ниц, снимают свои венцы, полагают пред Агнцем и говорят, «Достоин Агнец принять славу, честь, величие, ибо Ты был заклан за нас и кровью Своею искупил нас из всякого народа, колена, языка и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Видите, вот 24 старца, 4 животных говорят, что они на самом деле происходят из всякого народа, колена, языка и племени. Так что 24 старца, 4 животных – это иносказание притча, которая включает или раскрывает категорию людей избранных, не званных, а избранных. Званные – это люди погибшие, избранные – категория невесты Агнца. При этом мы сделали ударение на том, что не все искупленные кровью креста Христова позволяют Богу соделать их царями и священниками Богу, а только немногие, ибо много званых, а мало избранных. Матфея 22:14. Кстати, каждая притча Христа заканчивается приблизительно так: много званых, а мало избранных. Избрание же состоит в том, что Святой Дух делает царями и священниками Богу только тех святых, которые добровольно и целенаправленно платят требуемую цену, выраженную в степени тотального посвящения самих себя Богу. И разумеется, что для степени такого тотального посвящения всегда необходима равнозначная степень тотального освящения, призванная совершаться строго в соответствии установленных Богом уставов, и что время действия такого освящения определяется уставами Бога длиною на всю жизнь. Рассматривая престол, стоящий на небе, мы отметили, что если бы в этом не было никакой необходимости, и смысл, содержащийся в этом престоле, стоящем на небе, не преследовал бы конкретной цели, связанной с делом нашего искупления, то бишь нашего спасения, Бог никогда бы не стал показывать нам этого великолепия. Поэтому все, что Бог показал нам, связано с искуплением. А посему мы решили выяснить, какое назначение призван исполнять престол, стоящий на небе, в нашей жизни, в нашем сердце. И какие функции он призван исполнять в нашем поклонении, в нашей вере. В противном случае у нас не будет возможности занять место на 24 престолах вокруг престола, стоящего на небе. Рассматривая, какие условия следует выполнить, чтобы сидеть на 24 престолах вокруг престола, стоящего на небе, мы пришли к выводу, что прежде необходимо нечто увидеть. Он говорит, я взглянул и увидел отверстие дверь на небе и услышал голос. Значит, нужно нечто увидеть, нечто услышать. И тотчас я был в духе, и в нечто переместиться, что как раз и поможет нам определить цели и функции престола и сидящего на нем. Ведь увидеть престол, стоящий на небе, апостол Иоанн смог только после определенных событий, выраженных в требованиях, адресованных семи церквам Малой Азии. То есть к семи церквам было обращение. И когда вот эти обращения прошли, после того он взглянул на небо. Исходя из этих условий, чтобы увидеть этот престол и уразуметь его цели и его функции, необходимо было увидеть отверстие на небе дверь, услышать прежний голос звуки трубы и переместиться в свой дух. И условием, после которого наше сердце, призванное являться местом престола Всевышнего, может получить возможность увидеть открытую на небе дверь, являлось освящение. То есть, говоря о престоле этом, мы говорим, что этот престол – практически Бог хочет видеть в сердце каждого человека, откуда мы сможем слышать Его голос. И это освящение выражалось в том, от чего мы должны отказаться, что возненавидеть, что осудить, а также что купить, во что одеться и чтобы, что приобрести, чтобы увидеть в своем сердце отверстие на небе дверь. Советую тебе купить у меня мазь для твоих глаз, чтобы видеть. Без выполнения этих условий, выраженных в освящении, наше сердце никогда не сможет стать святилищем. Мы только будем думать, что мы одеты, в то время как будем нагими. Мы только будем думать, что мы хорошо слышим, в то время как будем глухие. Мы только будем думать, что мы праведные, одетые, на самом деле нагие. Поэтому без выполнения этих условий мы не сможем стать святилищем, в котором пребывает Бог, и престолом, на котором восседает Бог. Суть, составляющая этого условия, указывала на необходимость того, чтобы наше сердце при принятии откровения в семени Царства Небесного было свободно от тернии. То есть семя Царства Небесного делает наше сердце свободным от греха, от мира и устрояет Царство Небесное, устрояет престол, святилище, вот эту башню. Но для этого надо, чтобы наше сердце было свободно от тернии. Потому что если там есть тернии, то семя, которое туда попадает, оно будет заглушено терниями. Христос объяснил в своей притче, что такое тернии, почему семя, попавшее в тернии, не приносит плода. Тернии – это богатство ветшающее и заботы сего века, выраженные в том, как сохранить и приумножить тленное богатство. Тернии в сердце заглушают семя Царства Небесного, и человек теряет способность отличать голос Святого Духа от голоса обольстителя, которого представляет наш теплый человек. Теплый человек не способен отличать голос Божий от голосов иных. Нам известно, что быть холодным – это быть мертвым для греха, а быть горячим – это быть живым для Бога. А посему теплый человек – это человек мертвый для Бога и живой для греха. За теплым человеком, как правило, стоят эмиссары Мамоны, льстящие его слуху, что тернии – это на самом деле благословение Божие, делающее человека независимым в финансовой сфере и вводящее человека в свободу Христову. Эти лжепосланники, которые говорят, что их послал Бог и помазал Бог для того, чтобы проповедовать процветание, они говорят, что если у вас есть долги, если вы бедные, значит, сатана владеет вами, и вы не свободны во Христе. Свобода во Христе – это когда вы избавляетесь от этого тотального контроля. Слово же Божие говорит, что быть свободным – это быть свободным от греха. Можно быть бедным и ничего не иметь. Ведь многие святые ничего не имели, бедные, скитались в мелотях, но весь мир их не был достоин. И не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? И Бог называет богатым человека, кто богат верою, кто умеет слышать голос Божий, отличать его от голосов иных. Поэтому мазь, которой мы должны помазать наши глаза, чтобы видеть, или же ключ, который открывает двери, чтобы мы могли увидеть престол, стоящий на небе, это отречение от зависимости богатства тленного в пользу зависимости богатства нетленного. Отвечая на вопрос, после каких условий наше сердце может получить возможность услышать прежний голос в звуке трубы, мы пришли к выводу, что способность слышать в своем сердце голос Святого Духа будет зависеть от устройства в своем сердце и затрат на это устройство в нашем духе определенной башни. Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Подобная башня, как мы с вами отмечали, определяет как степень духовного возраста, который дает нам право входить во святилище, так и способность слышать голос Святого Духа в своем сердце. А строительный материал подобной башни, на который нам следует затратить все имеющиеся у нас средства, содержится в семи свойствах нашего Духа, которые мы призваны показывать в своей вере в предмете плода. Отвечая на вопрос, после каких условий наше сердце может оказаться во Святом Духе, тотчас я был в Духе, мы пришли к выводу, что наше сердце может оказаться во Святом Духе при условии, если оно будет сосудом чести. 2 Тимофея 2, 20, 21. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, то есть сосуды чести, но и деревянные и глиняные». Это сосуды для низкого употребления. «И одни в почетном, золотые, серебряные, деревянные, глиняные, в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести». То есть, оказывается, низкое употребление – это когда сосуд нечистый. «А кто будет чист, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Оказывается, для того, чтобы делать доброе дело для владыки, необходимо быть сосудом в чести, а не сосудом для низкого употребления. И мы с вами говорили, что доброе дело – это дело Божие, это дела правды, дела правосудия, способность быть светом для праведных и неправедных и дождем для праведных и неправедных. И мы знаем, что свет для праведных светит, а для неправедных ослепляет. Праведным открывает глаза, а неправедных ослепляет. Христос говорит: «Я пришел, чтобы слепые стали зрячими, а зрячие стали слепыми». Те, которые говорят: «Я духовен, я вижу», то есть, а сам в это время не подчиняется законам Божиим, гордыня, не ученик, не обладает достоинством, он ослепнет. Дождь, который посылается на праведных, он идет им в благоволение, а для неправедных – в проклятие. Так написано в Писании. Не думайте, что одинаково для всех светит солнце и дождь. Мы имеем в виду сверхъестественный свет и сверхъестественный дождь. У Иова написано, он посылает дождь свой, облака свои, в благоволение или же для наказания. И будем помнить, что в небесах, которые являются Домом Божьим, сосудов для низкого употребления просто нет и в помине. И то, что Бог терпит в среде своего народа на земле, Он никогда не потерпит на небесах. При рассматривании престола и сидящего на нем, а также предметов, которые определяли сущность престола, цели престола и его функции, мы пришли к выводу, что, во-первых, этот престол стоял на небе. Во-вторых, сидящий на этом престоле видом был подобен камню, яспису и сардису. Сардолику. В-третьих, вокруг этого престола была радуга видом, подобная смарагду. В-четвертых, от престола исходили молнии и громы и гласы. В-пятых, перед этим престолом горели 7 светильников огненных, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. В-шестых, перед этим престолом находилось море стеклянное, подобное кристаллу. В-седьмых, вокруг этого престола находились 24 старца, то есть 24 престола и 24 старца на этих престолах, и 4 животных, исполненные честь впереди и сзади. В данном случае эти 7 знамений указывают на сущность престола и на его назначение, с позиции которых сидящий на этом престоле осуществляет функции престола. Если у нас есть вот эти 7 функций внутри, то тогда сидящий на престоле, то есть он царствует в нас, и он сможет осуществлять свои функции в этих 7 действиях. Сидящие же вокруг этого престола – это причастники этого престола, которые получили власть участвовать в его функциях. Далее мы отметили, что все функции престола являются составляющими особого рода освящения, которое становится возможным только после нашего отделения от своего народа, от своего дома и от своих амбициозных желаний. А посему первый вид освящения – это посвящение самого себя Богу, и условием для такого вида освящения является отделение от своего народа, от своего дома и от своей душевной жизни. Второй вид освящения – это уже сохранение своего посвящения от осквернения грехом в лице нашего народа, нашего дома и нашей жизни, независимо от желаний Бога. Потому что, когда мы освободились от них, они постараются взять реванш и будут нападать на нас. И тогда нам нужно освящаться, сохранять наше посвящение. И сохранением такого посвящения является творчество правды в делах правосудия, совершаемого в поступках святости. То есть мы должны осуждать врага, который будет нападать на нас через нашу национальность, через наш дом и через наши похоти и желания. Это и является функциями престола. Первым знамением престола и сидящего на нем – являлось само небо, на котором этот престол стоял. Такая позиция престола и сидящего на нем, как мы с вами отметили, свидетельствовала о готовности выполнения его функций на земле в соответствии тех требований, какими эти функции являются на небе. «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Если мы не понимаем значения этой молитвы и говорим «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», результата никакого не будет. И результат происходит тогда, когда это у нас в сердце, и когда мы понимаем, любая заповедь работает в соответствии той степени, в которой мы ее познали и понимаем. Мы говорим «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», а сами в молитве требуем, чтобы Бог изменил свою волю на небесах и сделал так, как я хочу, чтобы было на земле. «Господи, ну сделай вот так мне это хочется, Господи, ну сделай». Вместо того, чтобы разуметь, «Господи, а какая Твоя воля на земле? Что я должен сделать?» Зачастую воля на небесах совершенно другая. И когда я понимаю, на что я иду и говорю, «Ладно, Господи, я знаю, что это очень тяжело, учтите, вот эти слова, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, были произнесены Христом в Гефсиманском саду. Впрочем, не как я хочу, но как Ты». И вы знаете, какой ценой Ему стоило произнести эти слова? Пот был, как капли крови. Он вначале даже дерзнул говорить, «Отче, может быть, у Тебя есть другая чаша, чтобы сменить ее? Ну, то есть, может быть, здесь я с земли могу Твою волю там изменить?» Но потом вспомнил, что его отец обладает неизменным словом, оно не может быть изменным. И тогда сказал, «Впрочем, не как я хочу, но как ты». И тогда ангел Господень пришел и стал укреплять его, а до этого помощи не было. И сколько он не плакал, сколько он не молил отца, ответа не было. Отец его услышал не за его вопль, не за его слезы, а и услышан был, написано, за свое благоговение». Благоговение к воле Божией, к Слову Божьему. Вот это благоговение, когда он увидел эту волю, это слово, он сказал, «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Вот что означает, престол стоял на небе, чтобы не Бог сверял свои часы по нашим часам, а чтобы мы сверяли свои часы по Его часам. Поэтому, исходя из этой позиции, престол, стоящий на небе, это судилище Христово, пред которым надлежит предстать всем возлюбившим Его явление, чтобы получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть, этот престол не только в нашем сердце, но это также и судилище Христово. И таким судилищем на земле призвано являться Слово Божие, делегированная власть Бога, то есть пастор церкви, его помощники и совесть человека, очищенная от мертвых дел. Больше никто не может являться представителем этого престола и судилищем этого престола. Никто не имеет права нас судить, даже Святой Дух. Святой Дух послан церкви на землю не для того, чтобы судить ее, а для того, чтобы утешать ее, когда она будет впадать в грех, чтобы он мог ей сказать, «Дочь или сын, если ты упал, вставай. Если дьявол тебе говорит, что уже нет надежды, есть надежда. Праведник семь раз упадет, но встанет. Если ты упал, ты остаешься моим детем. Ты не перестал быть моим детем. Вставай. Сколько бы раз ни падал, если чувствуешь боль, утраты, небо, ты не потерял его. Это дьявол говорит, что ты потерял. Небо все еще остается твоим. Если мы и согрешаем, говорил Соломон, мы твои, признающие власть твою, но мы не будем грешить. То есть мы не останемся в состоянии греха, потому что мы призваны быть твоими. Апостол Иоанн в первом послании написал: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешит, то мы имеем ходатая, Иисуса Христа праведника, который умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания». Во-вторых, знамением престола, который мы уже разобрали, явлен был вид сидящего на престоле, который был подобен камню яспису и сардису. Я не буду отвлекаться на это, так как мы это уже разобрали. Вид сидящего на престоле в подобии камня ясписа и сардиса – призван был показать святую любовь Бога к своему народу и святую любовь его народа по отношению к Богу и друг ко другу. В-третьих, знамением престола и сидящего на нем являлась радуга, вокруг этого престола видом подобная смарагду, то есть изумруду, зеленого, яркого, очень красивого, глубокого зеленого цвета. Вы знаете, что зеленый цвет в Писании – это цвет жизни, цвет воскресения. Когда весна наступает, мы видим все возможные оттенки зеленого цвета. Даже в природе зеленый цвет является символом жизни. Вы знаете, что сатанисты присвоили себе три цвета – зеленый, черный и красный. А на самом деле черный цвет – это цвет святости, цвет суда. Белый цвет – это цвет чистоты. Красный цвет, с одной стороны, это цвет крови, цвет смерти, которым смерть Христа. И, во-вторых, красный цвет – это цвет греха. Христос взял на себя грех. Если будут грехи твои, как багряные, как красные, как снег убелю. Поэтому-то и дракон красный. То есть он отождествляет образ греха, а не образ Советского Союза. Потому что, я был маленьким ребенком, помню, 7 лет было мне еще. И меня еще тогда научили, что красный дракон, красный зверь – это коммунисты. Это образ Советского Союза. И потом, когда я уже вырос, подрос, и потом, когда я имел доступ к так называемой теологии и уже начал исследовать теологическую литературу, то и там я нашел, что все богословы хором, буквально все богословы со всех стран мира, все говорят, что это коммунисты, это Советский Союз, этот красный зверь. А на самом деле красный зверь – это образ греха. Зверь – это образ греха, образ этого мира. Вот. А мы вот как-то вот туда уходили. И однажды я сказал, что коммунисты – они не могут быть нашими врагами, это люди. Нашим врагом являются начальники, мироправители тьмы века сего. А коммунисты не являются этими мироправителями тьмы. Они рабы, как и многие люди, как и многие религиозные люди, рабы. Власти тьмы – это демонические князья, не имеющие плоти и крови, и так далее. И поэтому эта радуга вокруг престола и сидящего на нем – это благоволение Бога к сосудам милосердия, которые представлены в лицах сидящих вокруг престола и сидящих на нем. Поймите, это не для всего мира эта радуга. Это радуга только вокруг престола. Следовательно, она только относится, имеет отношение только к тем, кто вокруг престола. То есть только к тем людям, которые окружили обетование престола и наблюдают за ним. Они сидят вокруг Него, они сосредоточены на Нем. У них нет времени рассуждать о том, что творится сегодня в этих политических структурах, что сегодня творится, как геополитические интересы переходят, как границы меняются, что говорят одни, что говорят другие. А если они это смотрят, то они смотрят с позиции того, когда увидите все сие сбывающимся, смятение – это знаете, что близко при дверях. Поэтому это только радуга для тех, кто сидит вокруг престола. Благоволение Бога к сосудам милосердия, которые сидят вокруг престола, явление радуги. красноречиво говорит нам о том, что люди, которые находятся под покрытием этой радуги, сосуды милосердия, которые не находятся под покрытием этой радуги, это люди, которые сами себя определили в категорию сосудов гнева, потому что они не сидят вокруг престола, они сидят вокруг чего-то другого. Сидеть вокруг престола, стоящего на небе, это в первую очередь выбор и решение человека, и только затем жатва посеянного или награда за выполнение заповеди. Четвертым знамением престола и сидящего на нем являлись молнии, громы и гласы, исходящие от престола. В своем сочетании молнии, громы и гласы, исходящие от престола, это программа Бога, как мы отмечали, выраженная в функциях Его Слова, которая делегирована сидящим вокруг престола, который является сосудом милосердия в лице невесты Агнца. На практике функции престола для сидящих вокруг престола являются полномочиями престола, которыми они делегированы представлять власть и интересы престола. Молнии – это функции, представляющие правосудие Бога. То есть, когда свет и дождь представляют правосудие Бога, Он знает, кого миловать, а кого наказывать, кого любить, а кого ненавидеть, с кем общаться, а с кем избегать общения. Гром – это функции, представляющие страх Господень. Глаз – это функции, представляющие откровение воли Божией или определяющие откровение воли Божией. Молнии, громы и гласы, как программные функции, не могут действовать сами по себе, независимо от живого программного устройства, которым является человек. Человек, имеющий причастие к божескому естеству за счет приношения плода своего духа. А посему человек, имеющий причастие к божескому естеству, как мы с вами отмечали, это персонифицированная молния, это персонифицированный гром Бога и это персонифицированный глаз Бога. Как об Иоанне было сказано, глаз в пустыне. Иоанн был назван глазом пустыни, глазом освящения. Пустыня – это символ освящения. В силу чего всякий раз, когда мы в Писании встречаемся с функциями молнии, грома и гласа, нам всегда следует понимать, что источником этих функций всегда будет являться сердце человека, имеющего причастие к божескому естеству. А следовательно, для проявления этих программных функций мы должны иметь конкретный устав, чтобы знать, когда, как и каким образом являть функцию молнии, грома и гласа. В определенном формате мы уже рассмотрели функции слова, выраженного в молниях и громах, а посему сразу обратимся к функциям слова, выраженного в гласах, которые призваны открывать тайны от создания мира или тайное от создания мира. Поэтому гласы, открывающие тайны Божии, это голоса, которые так же, как молнии и громы, являются некой программой Бога, принятой человеком в почву своего доброго сердца через наставление в вере. Эта программа также является совершенной волей Бога и становится на функцией голоса Божьего в духе человека, когда он сработает с этой программой по воле Божией, то есть по уставам Божьим. И принцип такой сработы состоит в том, что человек посредством своей способности слышать голос Святого Духа в своем духе соглашается с этой волей, с этим голосом, являя послушание воле Божией и делает эту волю предметом своей молитвы. То есть, как мы с вами говорили, сверяет свои часы по часам Бога. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, что по воле Его, когда сверяем свои часы по Его часам и начинаем просить не то, что мы хотим, а то, что соответствует воле небес. Написано, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. 1 Иоанна 5, 14-15. Некоторые читают это место Писания и говорят, вот все, мы имеем дерзновение, они дерзость имеют. У них дерзновение-то нет, они не знают. Они не понимают, как отличить дерзновение от дерзости. И когда они дерзают ходить во святилище или прикасаться ко святому, Бог уничтожает их молитву, как тот прикоснулся к ковчегу и умер. Только священники могли прикасаться к ковчегу. Разумеется, встает вопрос, какие условия необходимо выполнить, чтобы слышать голос Святого Духа в своем сердце и отличать его голос от голосов иных. Иные голоса, давайте вспомним, это голос плоти, это голос этого мира, это голос крови в лице нашего дома, это голоса лжепророков, это голоса религиозных бесов. Все эти голоса претендуют и борются с голосом Святого Духа, в нашем сердце, на обладание нашим сердцем. И полем битвы между голосом Божьим в нашем духе и иными голосами является человеческое сердце. Мы уже не раз сделали ударение на том, что способность слышать голос Святого Духа в своем сердце и отличать его от голосов иных будет зависеть от устройства в нашем сердце престола, от которого исходят молнии, громы и гласы. И таким престолом является устроение своего сердца в башню или же в святилище, которое станет местом неприступного света, в котором будет обитать Бог. А откровение Бога в гласах, открывающих тайну воли Божией, станет возможным, если мы, подобно Святому Духу, будем носиться над замыслами Божьими, которые находятся в Его недрах. Помните, как Дух Святой носился над замыслами? Он полностью был там. Как и Святому Духу Бог дает власть носиться над Его замыслами только тем святым, состояние которых соответствует состоянию и отношению Святого Духа к замыслам Божьим. Если у нас нет отношения к замыслам Божьим, как у Святого Духа, мы никогда не сможем носиться вокруг замыслов Божьих, никогда не сможем сидеть вокруг престола, никогда не сможем обойти Сион и пересчитать его башни и его укрепления, никогда не сможем обойти полное поле костей, чтобы воскресить обетование, никогда не сможем обойти вокруг Вавилона, чтобы уничтожить дела своей праведности в пользу праведности Божией. Никогда не сможем уничтожить Иерихон, пойти вокруг его, чтобы уничтожить эту праведность и это смешение. Итак, по каким критериям и признакам нам следует испытывать самих себя? Имеем ли мы в своем сердце откровение Слова Божьего в молниях и громах, и в частности в глазах, или нет? Следуя божественному принципу, действующему в теле Христа Иисуса, которым является невеста Агнца, или же избранные из множества званых к цели и почести высшего звания во Христе Иисусе, следует, что любое откровение, исходящее от престола нашего сердца в молниях, громах и гласах, мы можем получать не иначе, как только через наставление веры. И принимать такое наставление веры мы можем только через определенного человека, а не через всех подряд, только через тех людей, которых Бог поставил над нами. Если мы не согласны с этим принципом, то все наши откровения, которые мы приписываем Богу, являются иными голосами, противящимися гласу Бога, которые приведут нас в погибель, хотя и обещают нам, что они ведут нас в небеса. 2 Коринфянам 1, 20-22. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас». То есть все обетования Божии, которые имеются, мы можем получить только через вот этих святых, которых Бог поставил над нами. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Только тогда, когда мы вместе, когда одним дается помазание, чтобы раскрывать Божье Слово, Божье откровение, а другим дается помазание, чтобы принимать и делать его своим наследием. Распределять роли в теле Христа Иисуса – это также прерогатива Святого Духа, а не выбор или желание человека. Ефесянам 4, 11-16. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Далее. Чтобы определять и отличать природу голоса Божьего в своем сердце от природы иных голосов, мы обратим наше внимание на одно уникальное иносказание, притчу, которая является определением гласа Господня в человеке. В этом иносказании глаз Господень в сердце человека представлен в семи составляющих, в семи образах, по которым мы сможем проверить, отвечает ли наше сердце требованиям храма Божьего или нет. Псалом 28, 4, 11. «Глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры ливанские, заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню, пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса, и в храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром». Псалом 28, стихи 4-11. Фраза «во храме Его все возвещает о Его славе» указывает на тот фактор, что все вышеперечисленные действия, составляющие, являются гласом Господним или составляют глас Господен, который исходит из Его уст в храме и который является определением Его храма. Итак, вот семь действий, семь образов. Глаз Господень силен, глаз Господень величествен, глаз Господа сокрушает кедры ливанские, глаз Господа высекает пламень огня, потрясает пустыню Кадес, разрешает от бремени ланей, обнажает леса. То есть, когда лань беременная, то он дает ей возможность родить. Проявление гласа Господня в сердце человека в этих семи составляющих является определением того, что сердце такого человека является престолом Всевышнего. Первая цель, которую преследует глас, исходящий от престола, призванный и облечь избранный народ Божий в силу. То есть написано «глаз Господа силен». Причина, по которой глаз Господень облекает силою избранных Божиих, это совершить наше спасение и наше призвание. Давайте прочтем такое пророчество, такую притчу, Захарии 4:2-6, видение притчи. «И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал, я вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не войством и не силою, но духом моим говорит Господь». Обратите внимание, Слово Божие и Дух Святой – это есть сила, которая была направлена к Зарававелю. То есть мы можем получить силу, Слово Божие и силу Святого Духа, то есть вместе взятую вот эту силу от Зарававеля. Зарававель – это первосвященник на тот момент. И Бог направил к нему, чтобы он укрепился, и он сказал: «Что ты видишь?» И это, говорит, слово ты должен передать Зарававелю. Это я через него буду делать. То есть практически мы видим, как через пророка Бог поддерживает своего священнослужителя или человека, который входит во святилище. В нашем случае и Зарававель, и Захария, который был послан к Зарававелю, чтобы передать это откровение, это все мы, и это все в нашем сердце. Все эти голоса должны мы видеть. Вот смотрите, что действительно мы ничего не можем получить сами, а все исходит через этих людей. Ну, так решил Господь, так решил, чтобы устранить наше эго, нашу гордыню. Деяния 11, 13, 16. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему: «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же начал я говорить, Петр говорит этим людям, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Деяния 11, 13, 16. Речь идет о Никодиме, то есть не о Никодиме. Речь идет как его имя этого человека? Корнилий, правильно. Корнилий. Но самое интересное, что в этом Корнилии, что этот человек постоянно молился, постоянно постился и делал много милостыни, и был не спасенным. А некоторые люди сегодня думают, что они очень много делают милостыни, и они будут спасены, потому что очень много сделали для Господа. О нем написано, он много постился, много молился и делал очень много милостыни, но не был спасенным. И постился, и во время поста и молитвы приходит к нему ангел и говорит, Корнилий, он говорит, да, и испугался, впервые видит ангела. И он говорит ему, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Так что получается? Почему Корнилий столько много молится, читает, изучает Писание, благотворительность такую совершает? Да вот и ангел к нему пришел, который мог бы все сделать. А нет, даже ангел не обладает таким полномочием, которым обладает апостол Петр и подобное ему. Ангел только может послать, пойди, через него ты получишь спасение. А все твои молитвы, все твои милостыни, они не могут тебя спасти. Спасение – это дар Божий, это дело искупления Божие. Ну давайте же поймем и перестанем что-то делать для того, чтобы спастись. Мы спасены в надежде, спасение дается как залог. А теперь давайте будем творить правду и освящаться. Деяние 1.8. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Святой Дух, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Глас Господа силен». Вот мы о чем говорим. Во-вторых, цель, которую преследует глаз, исходящий от престола, призванный возвеличить Господа над пределами Израиля. Причина, по которой глаз Господень возвеличивает Господа над пределами Израиля, это явить доказательство Божьей любви над народом, которого Бог возлюбил, и ненависть над народом, которого Он возненавидел. Малахия 1.1.5. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите... В чем явил ты любовь к нам? Докажи нам твою любовь, говоришь, любишь, а посмотри, в каком я состоянии. А вот что он говорит, мое доказательство, что я тебя возлюбил. Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. И если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда, и увидит это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Так что мы должны увидеть? Мы должны увидеть, как Бог начнет разрушать дело людей, которые продали свое первородство. Дело людей, которые называют себя иудеями, которые лгут, на самом деле они никакие не иудеи. Те, которые называют свои собрания, а Писание говорит, что это синагога сатаны, что это сборище нечестивых. Они говорят, построят, а я разорю. Они построят, а я разорю. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Почему? Потому что ваше дело, он не будет разрушать ваше поклонение, а их поклонение разрушит. И я докажу, что я возлюбил вас не тем, чем вы хотите, потому что мы хотим увидеть любовь Бога в другом. Вот дай мне машину, тогда да. Я недавно смотрел передачу об Израиле. И, значит, там идет передача, и два, значит, русских... человека, журналиста, ходят по Израилю, берут интервью, наблюдают и ходят. Вот они спустились к земле, то есть опустились туда вниз, вниз в подвал, где находится стена плача. И люди ложат записки. И он поинтересовался, а что вы туда положили, что вы хотите получить от Господа? И знаете, что в одной из записок было? Я даже не знаю, как это выразить, Ламборджини или как ее? Вот. Да, вот, да. Да, вот машину такую он туда положил. Вот. Одни там приходят, плачут, что там они потеряли свое величие, а другие приходят туда, нужды свои они закладывают. И говорит, чего там только нет, говорит. Там точно такие же нужды, которые дети и взрослые к Деду Морозу под елку закладывают. Точно такие нужды, говорит. То есть они все просят материальное. Вот, и никто не видит в том, что Бог возвеличится над вами только тогда, когда люди, продавшие первородство в вашей среде, которые угнетали вас и которые говорят о себе, что они иудеи, когда я буду разрушать их. Они будут созидать, а я буду разрушать. Они будут созидать, а я буду разрушать. И вы будете видеть это. И вот тогда вы скажете, возвеличился Господь. Вот где вы должны видеть мою любовь. Не то, что вы выбираете, не то, что вы просите. Мы просим, Господи, ну дай мне машину. Ну, Господи, дай мне машину, ну, дай мне дом, ну, дай мне то. Но я понимаю, не грех просто сказать, Господи, если ты найдешь нужным, то дай. А нет, я буду довольствоваться и апартментом. Какая разница? Скоро пришествие. Я понимаю, некоторые скажут, да, хорошо, ты живешь в доме. Ну и что, да, я живу в доме, но я могу жить и в апартменте. То есть... Я жил и там, и я жил и там. Я могу жить там, где Господь мне позволяет. Соль же не в этом, а соль в том, что мы должны увидеть, что Бог нас любит, и что Бог говорит, я буду это показывать, когда я буду разрушать нечестивых, которые глумились над вами, когда я буду производить суд над ними, когда ты будешь опускать твою ногу в кровь нечестивого, когда праведник скажет, есть награда праведнику, когда ты увидишь, что я с ними делаю. Поэтому люди, которые не понимают, как Бог их любит, они должны видеть вот как, вот каким образом Бог выражает себя в глазах. Величествен глаз, глаз Господа величествен. Третья цель, которую преследует глаз, исходящий от престола, он призван сокрушать кедры ливанские. Но кедр – это праведность. Как мы с вами говорили, как кедр, то есть праведник цветет, как пальма, и возвышается, подобно кедру на Ливане. Кедры ливанские – это символ праведности. Вы знаете, что когда пришли от царя Тирского люди и построили дом Давиду из кедр, написано, и уразумел Давид, что Господь утвердил его царем. Кедр – это дом праведности. То есть вы знаете, что храм, когда был положен из драгоценных камней, выстроен, он потом внутри обшивался полностью кедровыми досками. А потом эти кедровые доски полностью обкладывались золотом. Скажите, зачем туда кедр, а потом спрятать его под золото? Да потому что кедр – это праведность сердца, которое прячется там, находится там. То есть, и поэтому, но зачем же тогда глаз Господа силен, и он сокрушает кедры ливанские? Причина, по которой Господь, или глаз Господень сокрушает кедры ливанские, состоит в том, чтобы обратить на нас благоволение Бога. То есть обратить благоволение Бога на ту категорию людей, которые трепещут пред благовествуемым словом. Ведь на кого? Кого Господь сокрушает? Есть разница, когда Бог сокрушает нечестивого и когда Бог сокрушает праведного. Разные цели Бог преследует в этом сокрушении. Мы читаем это место Писания Исаии 66, 2, здесь написано, «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Вот на кого я обращу мое благоволение, кто позволит, чтобы мой глаз сокрушил его. Вот на кого я посмотрю». В-четвертых, цель, которую преследует глаз, исходящий от престола, они призваны высекать огонь из камня. Причина, по которой Господь или глаз Господень высекает огонь из камня, это утвердить человека в победе над мадианитянами, которые в лице пятерых царей представляли эмоциональную сферу души и владели Израилем. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. Точила – прообраз гнева, выколачивание пшеницы – прообраз жатвы. Видите, жатва, связанная с гневом. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему, «Господин мой». Кстати, Гедеон рассматривал его как человека. Он видит, что это пророк какой-то приходит, говорит, «Господь с тобою одетый в одежды равина, и он говорит ему, если Господь с нами, то чего постигло нас все это? И где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Обратите внимание, почему он так говорит? Потому что все эти чудеса у него здесь были, он их носил. Они у него все были. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь, воззрев на него, сказал, «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от рук мадианитян. Я посылаю тебя». Гидеон сказал ему, «Господи, то есть Господин, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассеином, самое бедное, и я в доме отца моего младше». И сказал ему Господь, «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гидеон сказал ему, «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе, и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Гидеон пошел, приготовил козленка и из опресноков еф и муки мясо. То есть из опресноков козленка и опресноков из еф и муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. Под дуб. И сказал ему ангел Божий, возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в его руке, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня. И поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гидеон, что это ангел Господень. И сказал Гидеон, «Увы мне, владыка Господи, то есть погиб я, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гидеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом, Яхве Шалом, Господь мир. То есть Господь высекает камень из огня для того, чтобы дать нам надежду, что вот эти эмоции, которые нас будоражат, эти похоти, которые восстают на нашу душу, они будут уничтожены. Иди этой силой твоею и спаси Израиля, себя, спаси от рук мадианитян, от этих пяти царей, от этих пяти чувств. Вот что делает глаз Господень. Учитывая, что наше время истекло, мы склоним наши колена и будем молиться, и все желающие бросить вызов своим чувствам, своим похотям и страстям, как это сделал Гидеон. Бог высекает свой огонь, показывает свое знамение из этого камня. Он говорит, вылей похлебку твою сюда. Он вылил ее, и в этой похлебке произошел огонь. Огонь вышел из камня. Бог иссечет огонь. И когда он иссечет огонь из каменного сердца, оно сделается плотяным. И когда оно сделается плотяным, то все эти вожделения умрут. Мы станем абсолютно свободными от них, будем господствовать от них. И они уже не будут владеть нами и мучить нас. И да благословит нас Господь в этой молитве. Склоним колено и все желающие попросить у Господа прощения за соделанные грехи, простить обидчиков своих, попросить исцеления, поблагодарить Его за Слово и принять Его. Мы ждем вас у алтаря. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог всегда за вас. Он не против вас. Лжец и обманщик может уверять вас, что вам нет прощения, что нет выбора. Выбор есть. Вы выбираете вновь вашего Господа. И вновь встаете перед Ним, и Он поднимает вас. Он может исцелить. Он может простить и хочет сделать это прямо сейчас. Поэтому прошу вас молиться вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас я открываю мое сердце и прошу Тебя, обрати внимание на него. Я прошу прощения за то, что сделал пред лицом Твоим неправо. Прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану. Ты видишь мои болезни, мои страхи, ты видишь кругом закрытые двери. Я верю в Твое Слово, что оно может открыть эти двери. Оно может исцелить. Оно может защитить меня от позора. И я принимаю все это в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будет проклята всякая болезнь и немощь в теле твоем. Да откроет Бог закрытые двери, которые сатана закрыл пред тобою. Да явит Бог славу свою в исцелении для тебя и для потомства твоего. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.